Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В суде в Донецке Ростовской области сегодня продолжается допрос украинской военнослужащей Надежды Савченко. Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики выдворили из Донецка без права возвращения членов волонтерской организации «Ответственные горожане». Общероссийский народный фронт создал серию мультфильмов, в которых президент России Владимир Путин убивает коррупционеров. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, в суде в Донецке Ростовской области сегодня продолжается допрос украинской военнослужащей Надежды Савченко. Ее обвиняют в причастности к убийству двух сотрудников ВГТРК и незаконном пересечении российской границы. Следствие утверждает, что Надежда Савченко вела под Луганском, где погибли российские журналисты, корректировку огня. Подсудимая это отрицает, утверждая, что в это время была захвачена сепаратистами, которые затем переправили ее в Россию. За процессом по делу Савченко следит наш специальный корреспондент Антон Наумлюк. На днях ему удалось пообщаться с луганским ополченцем, который косвенно подтверждает алиби Надежды Савченко.
Это один из саратовских ополченцев, который в летом 2014 года принимал участие в военных действиях в Луганске. Он не был в составе батальона «Заря», который взял в плен Надежду Савченко и вел основные боевые действия 17 июня 2014 года. Но он в это время находился в Луганске, наблюдал все события этого дня. И примерно 8 часов вечера, насколько я понимаю, его подразделение сменило батальон «Заря» на позициях, там, где была взята в плен Надежда Савченко. Косвенно он подтверждает версию защиты о том, что Надежда Савченко была взята в плен раньше, чем произошел обстрел, во время которого погибли российские журналисты. События развивались следующим образом. Бой 17 июня длился с самого раннего утра. Между 9 и 10 позиции ополченцев, позиции сепаратистов самопровозглашенной Луганской Народной Республики располагались дальше от Луганска в районе Стукаловой Балки. Именно там была взята в плен Надежда Савченко, которая осуществляла разведку, помощь раненым и была захвачена в плен бойцами батальона «Заря» Игоря Плотницкого. После этого ополченцы и добровольцы, которые там присутствовали, отступили ближе к Луганску и организовали блокпост около поселка Металлист, на перекрестке дороги которого погибли российские журналисты. То есть это случилось уже после того, как Савченко была взята в плен. Так мне рассказал саратовский ополченец с позывным «Болгарь». Таким образом, косвенно подтверждает версию защиты о том, что Савченко не могла физически корректировать огонь украинской артиллерии, потому что уже в это время находилась в плену и была доставлена в военкомат Луганска.
Антон, а какова вероятность, что этот ополченец может быть вызван в суд в качестве свидетеля защиты?
Таких шансов нет, поскольку он сам по себе Савченко не видел и ее не наблюдал. Из-за этого вызвать в суд его не представляется возможным. Просто суд сам не разрешит, и тем более страна не разрешит такому человеку выступить в суде, поскольку будет заявлено, и это очевидно, что он просто не имеет отношения к делу, поскольку Савченко не наблюдал, он может рассказать только какие-то косвенные данные, не связанные с ней и с самим делом. Поэтому как свидетель он в этом смысле для суда скорее бесполезен.
В суде продолжается допрос самой Надежды Савченко. Не могли бы вы напомнить, что происходило в этом смысле на предыдущих заседаниях и что еще ожидается?
Да, продолжается допрос Надежды Савченко. На прошлом заседании было сделано несколько очень громких заявлений. Она узнала человека, который был причастен к вывозу ее на территорию России. Это Павел Карпов, во всяком случае, по информации адвокатов, которые они представили в суде. Это Павел Карпов, бывший сотрудник управления внутренней политики администрации президента Российской Федерации, то есть подчиненный Владислава Суркова, который, не скрывая себя, называл координатором ЛНР от администрации президента. Он принимал очень активное участие в событиях лета 2014 года в Луганске, а до этого засветился в деле националистической организации «Борн», которая, судя по материалам дела и по данным, которые были озвучены в суде по делу «Борн», занимался координацией националистических движений со стороны администрации президента. Вот такой человек был узнан Надеждой Савченко в числе тех, кто вывез ее на территорию Российской Федерации и, соответственно, незаконно похитил ее. Соответствующее дело сейчас расследуется в Киеве и со дня на день поступит в суд.
Надежда Савченко продолжает держать голодовку протеста. Как она выглядит и каково ее самочувствие?
Она держится очень бодро, она, естественно, похудела и осунулась, но это, в общем, процесс, который, поскольку мы ее наблюдаем буквально каждый день, на каждом процессе, то это не так заметно. А вообще, с начала голодовки уже прошло около 45 дней, если не ошибаюсь, 17 декабря она начала голодовку. Она, естественно, очень осунулась, но держится очень бодро, она очень активно участвует в процессе, она очень выверенно дает показания, отвечает на вопросы, не дает расслабиться прокурорам и суду, постоянно вступает с ними в перепалки. Только одно заявление ее и жалоба на имя уполномоченного по правам человека Эллы Памфиловой о том, что в суде во время ее процесса дискриминируется украинский язык, только это одно чего стоит.
Рассказывал специальный корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики выдворили из Донецка без права возвращения членов волонтерской организации «Ответственные горожане» Энрике Менендеса, братьев Дмитрия и Евгения Шибаловых, а также Ольгу Косе. Ранее так называемое Министерство госбезопасности ДНР арестовало еще одного волонтера этой организации Марину Черенкову. Собственно, именно через Черенкову власти ДНР и вызвали для беседы других волонтеров, после чего 7 часов допрашивали их и ночью сопроводили до ближайшего блокпоста на границе с подконтрольной Киеву территорией. Волонтерская группа «Ответственные граждане» сотрудничала в Донецке как с международными организациями, такие как «Врачи без границ», так и с украинским благотворительным фондом олигарха Рената Ахметова. Офис организации в Донецке сейчас опечатан, часть имущества конфискована. Утром в среду корреспондент «Радио Свобода» Марк Круто связался с Энрике Менендесом, который рассказал о том, как происходило выдворение волонтеров из Донецка. По его словам, все началось со звонка задержанной ранее Марины Черенковой.
Она позвонила в первой половине дня, вот до 12 часов. Она позвонила другому волонтеру нашей группы Евгению Шибалову и сказала, что нам, назвав поименно, кому именно, нужно подойти к зданию МГБ для встречи с ней. Мы поехали в здание МГБ, где провели последующие 7 часов, где нас опросили о деятельности нашей организации. С нами обращались предельно вежливо и корректно. Но в конце опроса, когда там, мы уже давно заполнили там все наши показания на бумаге, нам дали по листу бумаги и сказали, а теперь пишите, продиктовали текст, в котором говорилось, я такой-то, такой-то, уведомлен с приказом исполняющего обязанности министра госбезопасности Донецкой Народной Республики о моем выдворении с территории Донецкой Народной Республики без права въезда. Число, подпись. После этого нам дали 15 минут на сборы заехать домой за своими вещами. Конвоиров дали, довезли до нулевого, то есть ближайшего к линии фронта блокпоста ДНР. Нам разрешили выехать на своей машине, потому что первоначально вроде как планировалось, что нас высадят вообще, оставят пешком ночью посередине, когда блокпосты уже закрыты. Но нам дали возможность забрать одну из наших машин и отправили на ту сторону.
Вам объяснили, в чем вас обвиняют, почему вас высылают?
Официально обвинения предъявлено не было, никаких документов, которые показывают, что как выглядит официальная формулировка, мы не видели. Единственное, о чем шел разговор, это о том, что у нас не было формальной регистрации в Донецкой Народной Республике, хотя это объяснимо, потому что процедура эта еще не отстроена. И второе, это, наверное, главное, нас обвиняют в сотрудничестве с международными организациями, которые являются нежелательными на территории ДНР.
Это Красный Крест, ОБСЕ, какие-то еще организации?
Нет, как раз Красный Крест и ОБСЕ, они еще в ДНР работают нормально. Тут скорее стоит вспомнить «Врачей без границ», скорее вспомнить «Save the Children», DRC. Нас обвинили в том, что мы собирали какие-то данные для этих организаций. То есть это вот то, что часто используется как бы в работе с не совсем угодными. Это обвинение в шпионаже.
А Марина Черенкова остается в Донецке?
Она остается в Донецке, она остается в МГБ. Сегодня вот ее мама и один из наших волонтеров, которому разрешили остаться в Донецке, они отнесли ей первую передачку. Нам увидеть ее не дали, но заверили нас, что с ней все в порядке, что мы можем не переживать, что она находится в нормальном состоянии, никаких потребностей особых у нее нет. Но с сегодняшнего дня вот разрешили ей носить передачи.
Вам в Донецке пришлось наверняка оставить множество и, собственно, гуманитарной помощи уже собранной, и какой-то техники, и чего-то еще. Есть кому за этим присмотреть, чтобы потом как-то из Киева можно было продолжать организовывать помощь людям? Или все это теперь будет экспроприировано, национализировано, или непонятно, какова будет судьба всех этих материальных ценностей, немаленьких?
Да. У нас есть офис, он полностью обеспечен техникой, там работало 19 человек в последнее время. Он вчера был опечатан, вчера было, сотрудникам позволили забрать только личные вещи и распустили по домам. Из 6 наших машин, которые были на данный момент в строю, 4 машины забрали на штрафплощадку. то есть их арестовали. Сегодня, как нам сказали, будет принято решение по дальнейшим действиям в отношении именно нашей организации, будет ли там проводиться обыск, будет ли там проводиться какое-то изъятие документов. То есть на данный момент все материальные активы, которые у нас были, они, ну, как бы, мы не имеем к ним доступа. Остается только уповать на формальную процедуру и о том, что нам удастся как-то разрешить эту ситуацию другими способами.
В ДНР вас обвинили в сотрудничестве с «Врачами без границ» и другими международными организациями, а в Киеве наверняка вам припомнят сотрудничество с фондом Рената Ахметова и ваши призывы к людям возвращаться в Донецк. Вы готовы к этому?
Ну, безусловно, мы готовы. Знаете, когда люди выбрали на войне, когда все общество накручено и воспринимает мир исключительно черно-бело, конечно, мы с самого начала были готовы, что нас будут обвинять в том, что мы до сих пор не выбрали сторону, за которую мы сражаемся. Конечно, нас будут обвинять и придумывать эти обвинения. Эти обвинения звучат нелепо, но можно понять людей, которые находятся в состоянии эмоционального, постоянного стресса в связи со всем, что происходит. Да, мы к этому готовы, мы считаем эти обвинения глупыми, нелепыми. Наверное, должно пройти какое-то время перед тем, как люди наконец-то поймут, что принципы гуманизма, они универсальны, что принципы взаимного уважения, они тоже универсальны, что разговаривать рано или поздно придется, что диалог абсолютно неизбежен, что не существует силового решения конфликта. Мы очень надеемся на то, что люди все-таки к этому придут и проявят уважение. Ну а радикалы с обеих сторон, Бог им судья.
С Энрике Менендесом беседовал мой коллега Марк Крутов. На востоке Украины, по сообщениям местных источников, продолжаются ежедневные перестрелки. Харьковский психолог Ольга Ладия после начала военных действий переориентировала кризисную службу, которую она возглавляет, на скорую психологическую помощь всем пострадавшим в районе боевых действий, то есть раненым военнослужащим, их семьям и пострадавшему мирному населению, в том числе беженцам из Донецкой и Луганской областей. На Харьковской международной конференции о соседстве в Европе Ольга докладывала о работе украинских волонтеров-психологов в госпиталях и лагерях для беженцев, об их участии в жизни родственников погибших. О деталях работы в прифронтовом Харькове Ольга Ладия рассказала нашему корреспонденту Елене Фанайловой.
Если взять вот это все постсоветское пространство, ну возьмем с начала века 20-го. Первая мировая, революция, гражданская, 30-е, Великая Отечественная, да, или как мы сейчас говорим, Вторая мировая, поствоенные репрессии, небольшой период оттепели, небольшой период, ну, может быть, такой стабильности, но очень закрытой, да, такой построение 70-е, 80-е, и 90-й развал. Покрытие детей и даже внуков, вот я себя считаю где-то детьми, но даже у кого-то, возможно, и внуков, кто родил там в конце 80-х, постоянно на протяжении жизни вот такие исторические катаклизмы. Ведь это же очень-очень-очень влияет. И мне кажется, конечно, вот весь такой опыт, если он не осмыслен каждым человеком для себя, если он не принят в жизнь, если он остался как тяжелое воспоминание, то, возможно, идет и отыгрывание. Возьмем же развал Советского Союза. Я разговариваю сейчас со своими сверстниками. Нам было по 20 лет, когда это произошло. Несмотря на то, что есть успешные, есть менее успешные, никто не вспоминает тот период, как период легкий, радостный, счастливый. Да, могут уже относиться с иронией, с юмором, но для большинства это самое тяжелое время. Все разорвалось по-живому, рухнула экономика, инфраструктура, связи с родными. У меня лично раздел, я помню это ощущение, полсемьи в России, полсемьи в Украине. У меня умирает бабушка. И я не знаю, как поехать, и меня мой муж уже не пускает, я беременная, потому что это 92-й год. Такая неразбериха была, как проехать. Он говорит, Оля, 7 месяцев, не дай бог что-то случится, ну, непонятно, где, что, как, это же уже другая страна. И я не была, например, да, на похоронах у своей бабушки в России. И для очень многих это так и осталось вот такой историей тяжелой. И, может быть, у многих и ностальгия за Россией, которая несет некий образ Советского Союза, в котором было спокойно, хорошо, мы все жили вместе, казались большой семьей. И сейчас вот это идет такая экстраполяция, что Россия – это примерно то же самое. Такая матка, к которой можно вот так вот приложиться и... наступит покой, но это иллюзия. А все в силу того, что не пережит вот этот опыт, например, тех же начала 90-х. Все разваливалось, кто-то так и не смог вообще реализоваться, пошел как бы, ну, вниз, условно говоря, жизнь. И, наверное, сейчас война же, это еще и социальный лифт в определенном смысле, жесточайший, на мой взгляд, конечно, ужасный способ, да, реализовать себя, но тем не менее, это правда. Какая-то смена даже гражданских элит, общественных элит. Кто идет вот в такую помощь активную. Вот кто такие волонтеры? Я над этим вопросом думаю с первого дня своего волонтерства. И я себе ответила о своей мотивации. И сквозь свой ответ я смотрю на всех участников процесса. И для меня это две большие группы. Первая группа – это осознанные люди, которые в момент начала военных действий задали себе вопрос «Кто мы?». То есть вопрос идентификации. И когда они ответили, что они украинцы, они сказали, это моя страна, и я включаюсь в процесс помощи. Эти люди пошли от понимания, для чего они это делают, от определенного достатка, опыта, ресурса. И есть вторая категория. Вот мне кажется, это вот то, что можно было бы назвать, да, людьми с каким-то опытом нереализованным жизненным, с травматичным, возможно. И для них война отыграть свою травму, свою боль. Они и кинулись в волонтерство, и одновременно личностно еще большим, возможно, даже страдают в этой ситуации, потому что они идут на совсем другую энергию. Не на энергии созидания, а на энергии вот травмы, в которой много там боли, обиды, горя и так далее. И вот, возможно, это они вот очень даже радикальны в этих процессах, и диалоговых в том числе.
Вы рассказали удивительную историю, как беженцы с Востока думали, что их могут отправить в концлагеря, и даже одна из ваших коллег, которая собиралась сюда приехать, почему-то у нее возникла эта идея.
Эвакуировались люди из Славянска, потому что первый населенный пункт, который был под оккупацией, туда массово люди выезжали и их массово вывозили. Они приехали в очень возбужденном состоянии. Мы были у них на второй день после их приезда. Но люди растеряны. Кстати, вот тоже этот удивительный момент переживания этих событий. Дети как-то даже мудрее, взрослее. Дети как-то прям становились взрослыми на глазах. Но на самом деле это вызывает только даже какие-то, вот, знаете, слезы такие. А взрослые женщины, мужчины, бабушки, вот они регрессировали очень заметно. Беспомощность, потерянность, незнание, что делать. Мы просто наблюдали, как старшие дети становились няньками, опекунами для младших. В то время как там родители или бабушки сидели, рыдали, звонили там в Славянск, что-то выясняли. Момент был такой, что на второй день у одного из детей очень сильное пищевое отравление. Но мы видели, что за детьми нет присмотра, какой бы мог бы быть. И ребеночек маленький, который ползал, ну, возможно, грязные руки. Там действительно, ну, в итоге медик в лагере был, медпункт организован был, сразу же помощь. То есть, ну, типичная проблема грязных рук. Ну, вы знаете, что было на самом деле? Большая часть вот приехавших славянцев, да, второй день, вот такие возбужденные, кинулась к административному корпусу с обвинениями, что их вывезли сюда, и это преднамеренная травля, и что сейчас они все это вот на ребенке, на самом деле, в пищу вы что-то нам подсыпаете, вы нас хотите отравить. И это вот был, да, тоже такой интересный диалог, когда администрация, психологи, мы успокаивали, работали с людьми, ну, слава богу, как бы да. Больше ни у кого таких симптомов не возникло, ребенку буквально там на следующее утро стало легче, и все успокоились. Но вот эти дикие такие обвинения для нас. Мы помогаем, эвакуируем, кормим, поем. Бизнес тот же весь кинулся. Какие-то вещи, игрушки. Мы психологи. А нас обвиняют в том, что мы отравим. И вот через буквально там месяц или два, когда ситуация уже затянулась, Славянск освободили, в лагеря поехал Донецк, Горловка, там, Луганская область. Ситуация была, да, с коллегой, психологом из Донецка, которая откликнулась на призыв, потому что все работали безоплатно, поработать безоплатно для своих земляков. И большой энтузиазм был. А дня за два до приезда вот, да, такой вопрос по телефону, что скажите мне честно, вы меня не заманиваете в концлагерь? И в процессе вот общения выясняется, что вот все ее окружение, друзья, родители почему-то просто с таким, знаете, как пеной рта ей доказывали, что тебя заманивают, ты не понимаешь, и там концлагеря, в которых вас будут уничтожать. Благополучный исход истории в том, что она приехала, она поработала, она уезжала с массой новых друзей отсюда, из Харькова, это здорово, и убедилась, что на самом деле здесь оказывается помощь. Но в этой истории сам вот этот пик, когда это, например, жители Славянска и, возможно, не самые, да, социально там защищенные или хорошо обеспеченные, или не имеющие там широкого и высокого образования, это выглядит дико, но как-то немножко, ну, понятно. Тем более в массе такие групповые большие динамики включились. Но когда такой вопрос задает человек, имеющий не одно высшее образование, проживающий в Донецке, то ты задаешься вопросом, что же там за информационная я не знаю, навала какая-то или какого уровня информации, какого качества и какого масштаба, чтобы и не пожилой человек в расцвете сил, да, с таким уровнем образования мог так поддаться этой пропаганде.
Вот это как-то можно объяснить с точки зрения психологии? Или это безнадежный информационный вирус, который запущен людям в мозги и повредил, скажем честно?
Вы знаете, здесь есть еще причина, кроме информационной войны, она однозначно ведется, и объективно она и с нашей стороны ведется, хотя она включилась гораздо позже. Но мы, наверное, отвечаем тем же, это, знаете, как зеркальный ответ на то, что делается в отношении нас, потому что я смотрю украинское телевидение, тоже явно есть элементы пропаганды. Это можно было бы объяснить этим, но мне кажется, объясняется еще травматизация все-таки. Человек, когда он стабилен, спокоен, у него очень широкий кругозор. У него голова не то, что на 180, условно говоря, какая-то ментальная голова на 360 градусов. Видит, он анализирует, оценивает, рефлексирует и умеет разделить. А травма, она вот раз и суживает, и то, что мы называем тоннельное сознание становится. И вот в этом тоннельном сознании черное и белое, свои и чужие, вата и укропы, ватники и бандеровцы и так далее. Это признак однозначно информационного отравления, психологической травмы 100%. Лично я для себя запрет вожу на эти вещи. Хотя внутри, я скажу честно, иногда у меня звучит, переживая что-то, у меня внутри звучит вата. Я говорю, стоп, Оля, что происходит, ты ведешься. Но это какой уровень саморефлексии должен быть? И плюс у меня, да, какая-то еще сама поддержка профессиональная от коллег, где мы что-то там отыгрываем. А в целом средний человек, в хорошем смысле средний, не имеет возможности отреагировать. И это все накапливается, накапливается, накапливается. И вот в таких сложных кризисных условиях, травматичных, сузилось сознание, и так даже проще переживать. Потому что разворачивать, если слишком много вопросов, а времени нет это все переосмысливать, и больно становится. И раз, я опять все закрыл, и тогда мне проще. Свои, чужие, вата, укропы.
Давайте мы вернемся к военнослужащим, которым вы помогаете. Вот какого рода у них травмы, и как вы помогаете им с этим справляться? Я понимаю, что вопрос поставлен очень широко, но, может быть, какой-то узкий пример. Например, вы говорили о том, что очень специфический тип травмы – это пленение. Это люди, которые были в плену хотя бы несколько часов. Это уже практически навсегда меняет картину мира, и человек по-разному может из этого выходить.
Действительно, вот все самые тяжелые категории, с которыми мы работаем, это семьи погибших и люди, побывавшие в плену. Вот и военные, и гражданские, потому что разные были люди. Плен страшен тем, что это не просто физическая травма, не просто эмоциональная травма, а все, что происходит в плену, направлено на разрушение личности. И, к сожалению, это иногда бывает безвозвратно. Или если процесс возможен, восстановительный, он очень длительный. Вообще любая травма характерна тем, что возникает вот это ощущение полной потери контроля за ситуацией, за своей жизнью, а абсолютная беспомощность. И в этой беспомощности, да, происходит вот полное как бы разрушение базовых вещей, на которых держится человек. Я доверяю себе, я доверяю людям, я доверяю обществу. Если говорить о военнослужащих в целом, вот с этим ситуацией беспомощности они, как правило, сталкиваются при обстрелах. Не секрет, что на территории АТО применяется тяжелая артиллерия. Вы знаете, я работала в Мариуполе, и я только слышала, да, находясь там, ну, где-то километров 15 от линии соприкосновения. И мне было страшно, когда вот ребята не обстреляны, да, условно говоря, они вообще не имеющие опыта войны, попадали под обстрелы и видели, что делает это оружие, какого уровня травмы наносятся страшные. Травмы такого уровня, что даже по остаткам тел не всегда возможно определить по генной экспертизе их принадлежность, потому что температура, очень высокая температура, и белок разрушается до такой степени. Но у нас же это страшные вещи, может быть, да, для тех, кто не посвящен, мы уже, наверное, к ним привыкли. У нас ситуация, когда со второй, с третьей экспертизы только устанавливается. И это длится процедура полгода и год. Вы знаете, для меня семьи погибших это вообще особая ситуация, потому что травматизация от самой, да, потери близкого человека, сообщение о смерти не всегда ведет к возможности к захоронению и оплакиванию. Есть еще долгая иногда процедура идентификации, которая еще и не с одного раза, и приходится задействовать других родственников и так далее. Ну, если вернемся к военнослужащим, вот это ощущение беспомощности, например, да, и в ситуации обстрела получает. Контактных боев не так много на самом деле, но они были. Я никогда не забуду слова, да, военнослужащего, который сказал, это же танки, это же танки, это русские танки. И вы знаете, этот вот такой взгляд взрослого, зрелого чувство мужчины, ну, вот такой действительно удивленно беспомощный, а у меня всего лишь автомат. Вот это ощущение, да, абсолютной беспомощности против вот этого всего пережитого, да, вот это тоже, в общем-то, травматичный опыт. Травматичный опыт тяжелейший – это потеря части тела. У нас очень много ребят, которые пострадали физически, вплоть до ампутаций, и это тоже травма, и с этим тоже приходится работать. Вот.
Вы предлагаете даже некоторую художественную терапию, да? Вы придумали некоторую театральную, да, арт, некоторый театральный способ переживать эти чудовищные события и возвращать людей к жизни.
Мы прифронтовой город, и переселенцы у нас, нахождение на территории от нескольких там часов дней до нескольких недель, и люди перемещались дальше или возвращались обратно. И с точки зрения работы там с теми же ранеными, у нас госпиталь прифронтовой, и дальше переводятся вглубь страны ребята на реабилитацию, ну то есть как это назвать, да, такой перевалочный пункт. Мы поняли, что для такой глубинной терапии все-таки нужно традиционное время, иногда это месяц, не всегда возможно. И второй аспект, вот от слова чудовищное оттолкнусь, опыт действительно чудовищный, и он настолько болезненный, что вот прикоснуться к нему напрямую, в общем-то, и в травме это не рекомендуют, а помощь как-то оказать надо. И мы просто начали искать, наша общественная организация, какие-то другие варианты. Это не только наше, наверное, изобретение в принципиальном смысле, работа с какими-то методами современного искусства, именно современного. То есть традиционный театр не сработает, может ретравматизировать. А вот современные формы, как плейбэк, пантомима, перформанс, позволяет как бы через эту форму прикасаться к больной теме. То есть я, первое, рассказываю об этом кому-то, и тут кто-то показывает, да, идет такое вот выстраивание нескольких фильтров, которые несколько облегчают ситуацию. И о том, что я пережил или чувствую, я не напрямую говорю тому, кто сидит рядом, а я это выношу в некое пространство театральной сцены. И это не задевает того, не обостряет наши отношения, но тот другой видит, что я пережил, как я пережил, и, возможно, он меня поймет больше.
С харьковским психологом Ольгой Ладией беседовала моя коллега Елена Фанайлова. Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Общероссийский народный фронт ОНФ создал серию мультфильмов, в которых президент России Владимир Путин убивает коррупционеров. Мультпроект называется «На приеме у Путина». Чиновники и руководители компании приходят к Путину и докладывают о своих коррупционных преступлениях. На каждом видео президент молчит, а затем изображает неловкость за собеседника и избавляется от него. Путин убивает коррупционеров при помощи циркулярной пилы, рыб, пираний, бетонной плиты и разными другими способами. Героями мультиков стали подрядчик строительства космодрома «Восточный» Виктор Гребнев, министр ЖКХ Калининградской области Максим Федосеев, генеральный директор компании «Росгеология» Роман Попов и еще несколько десятков проворовавшихся и попавшихся чиновников. Любовь Чижова о том, есть ли что-то общее у этого ролика с реальной борьбой с коррупцией.
Ролик со смертельными концовками всех мультфильмов про Путина и коррупционеров доступен в интернете. Радио «Свобода» обратилась в Общероссийский народный фронт с просьбой подробнее рассказать о концепции мультфильмов, по какому принципу выбирали его героев, почему среди них нет фигурантов наиболее одиозных коррупционных скандалов последнего времени, к примеру, Евгении Васильевой и Анатолия Сердюкова. Почему Путин не судит, а убивает попавшихся коррупционеров, а также на какую целевую аудиторию рассчитан этот проект. Ответа из пресс-службы организации, поддерживающей российского президента и его политический курс, пока нет. Руководитель отдела расследований Фонда борьбы коррупции Алексея Навального Георгий Албуров тоже посмотрел мультики, в которых Путин убивает коррупционеров, и поделился своими впечатлениями.
Простите, пожалуйста, я вспоминаю этот ролик, и мне все еще очень смешно, просто как я его посмотрел. Ну, имеет ли этот ролик отношение к реальности? Ну, конечно, не имеет. Давайте посмотрим, что случилось с госпожой Васильевой, которую там не упомянули. Про нее вот очень долго говорили, как же она будет долго и неприятно сидеть, а ничего, сейчас ходит по магазинам, с ней все в порядке. Или там, кто у нас в России главные коррупционеры? Это там друзья Путина, Ротенберги, Шамаловы, Ковальчуки и прочие. Их в этом ролике нету. Кто у нас получает подряды на строительство дорог и на взимание оплаты дальнобойщиков в Ротенберге? Никого из таких коррупционеров нету. Ну, там привели какие-то случаи с региональными замминистрами. Ну, конечно, их по стране тысячи, и кого-то иногда будут сажать. Но никаких серьезных успехов борьбы с коррупцией в этом ролике не упомянуто. в этом, наверное, его какой-то такой, скорее даже антипропагандистский стиль, потому что любому человеку, который выдержит эти там 2-2,5 минуты, ему станет понятно, что никого серьезного в этом ролике не упоминается.
А, собственно, как вы думаете, почему именно сейчас вот организация, поддерживающая Путина, Общероссийский народный фронт, решил сделать этот проект? Ну, просто вот решили выслужиться, освоить бюджет, или это часть какой-то программы все-таки, может быть, готовиться к выборам там или еще что-то?
У них там куча хламонов, которые любят получать поддержку от государства. Им в рамках своей охламонской деятельности надо демонстрировать какую-то перманентную активность. И они же там какую-то подобную чушь выдают регулярно, там, по 10 раз в год. Да? Когда-то это ролики, когда-то митинги, когда-то они футболки печатают, делают там пикеты, вешают на здание рисунки. Все это у них происходит регулярно в разных форматах и очень неплохо оплачивается государством. Что это не из ряда вон выходящее, это просто часть их ежедневной деятельности.
А как вы думаете, кто целевая аудитория вот этих мультфильмов?
Целевая аудитория этих мультфильмов – это те люди, которые за них заплатят. Потому что, кроме как накрутками просмотров на Ютубе, этим роликом никак популярности не покупать. Потому что, ну, в лучшем случае этот ролик там в Твиттере покидают, комментарии посмотрите, там, поржать, очень смешно. Вот, никто, конечно, всерьез это смотреть не будет и агитироваться такими роликами не будет. Аудитория – люди, которые платят вот за такой, с позволения сказать, контент.
Ну, вообще, как вам уровень креатива?
Уровень креатива. Я человек, близкий к искусству, могу оценить уровень креатива как примерно нулевой. Потому что, ну, вот, там, чем хороший карикатурист отличается от плохого карикатуриста? Плохой карикатурист подписывает, кто где и кто что делает, потому что и так непонятно. Вот этот ролик примерно такого же характера, что обязательно надо все подписать и как-то указать, где именно коррупционер, кто это и что с ним случилось. Но это все, конечно, с точки зрения творчества сложно оценивать. Наверное, это надо каким-то психиатрам идти, чтобы они дали заключение.
Это был руководитель отдела расследований ФБК Георгий Албуров, вице-президент Международной организации Transparency International Елена Панфилова напоминает о том, что коррупционеров в России пруд-пруди, и даже если вдруг кто-нибудь начнет их уничтожать физически, как в мультике про Путина, коррупцию этим не победить.
Понимаете, ситуация такая, что системная коррупция в стране, которая имеет место быть, о которой говорит главный герой мультиков, в общем, никто особо не спорит о том, что ее много, и она системная, и цифры называются даже на самых высших уровнях очень крупные, это означает, что коррупционеров очень много. Не хватит никаких героев блестящих латов, чтобы перебить их всех. Вот просто перебить их всех невозможно. Что означает, что главное в борьбе с коррупцией – это предотвращение, это сокращение кормовой базы коррупционеров, это выстраивание системы управления, в которой отсутствует возможность для злоупотребления конфликтом интересов, для кумовства, непотизма, для тайных серых схем, откатов при заключении государственных контрактов, создание системы прозрачности реализации крупных инфраструктурных проектов. Потому что вот если этого не сделать, можно хоть с ножиком, хоть с пистолетом бегать до скончания времен, пока там земля не налетит на небесную ось, и обстреливать их, а они не будут кончаться, они будут воспроизводиться. Соответственно, реально работающие механизмы, они лежат все-таки в плоскости предотвращения. Безусловно, наказание должно воспоследствовать. Но это наказание не должно иметь форму такого, что вот сейчас мы отстрелим этого, на место Васи Пупкина придет там Вася Сидоров. То есть наказание должно быть четко по закону, суды должны быть тоже свободны от коррупции, судебная система должна работать как часы, прокуратура, следствие должны выявлять как часы. То есть должна быть выстроена нормально работающая антикоррупционная система. А вот кавалерийскими наскоками в исторической перспективе, с точки зрения истории антикоррупции, никому никогда не удавалось победить никакую коррупцию.
А вот если вы видели этот ролик, что общего у героев этого, собственно, ролика, мультпроекта? К какой части российской коррупционной цепочки их можно отнести? Ну, я могу назвать фамилии: Гребнев, Панов, Чекалюк, Уйба, Иркулов, Вдовин, Федосеев, Федоров, Газиров.
Поверите, вот абсолютно все равно. Вот это вообще не имеет ну, как вам сказать, никак не имеет никакого смысла. Потому что вот эти все фамилии, это не самое страшное, что есть в нашей коррупции. Самое страшное, это вот безымянная сеть людей, связанных родственными, дружескими, какими-то иными связями, которые, ускользая раз за разом от правоохранительной системы, от системы гражданского антикоррупционного контроля, выводят, вытаскивают из бюджета Российской Федерации огромные суммы. Потому что вот эти вот индивидуально пойманные товарищи, они неприятные, они не хорошие, они ужасные, мы про каждого из них можем там сложить оду былинную. Но речь идет о том, что куда страшнее вот та коррупция, которая гнездится в совершенно невидимом зачастую связи, например, некого, условно говоря, заммэра с его лучшим другом-прокурором, с его супругой, которая отвечает за контракты, с двоюродной сестрой, супруги, которая является судьей, и они создают в разных местах, в разных городах, в разных регионах нашей большой Российской Федерации устойчивые связи, которые очень трудно порушить и в которые очень трудно ткнуть пальцем. Потому что это реально вот такой вот дракон о многих головах. А вот это вот, ну, пускай делают мультики. У нас вон тоже есть серия мультиков, можно зайти посмотреть. Мы пошли с другой стороны. Прежде чем бегать и кого-то там тыкать пальцем, мы создали азбуку коррупции, мультики про то, что такое наша коррупция. С нашей точки зрения, рассказывать людям, с чем они имеют дело, значительно важнее, чем называть конкретные фамилии.
Это была вице-президент международной организации Transparency International Елена Панфилова. Не так давно российского президента Владимира Путина вновь заподозрили в коррупции. Министерство финансов США открыто обвинило президента Путина в участии в коррупционных схемах. Такое заявление 25 января в интервью BBC сделал заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке, отвечающий за антироссийские санкции, Адам Шубин. По его словам, США уже много-много лет знали о причастности главы российского государства к коррупционным схемам. А 26 января вышел фильм BBC о состоянии Путина, нажитом, по мнению его авторов, не вполне законным путем. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». Эстрадная певица Лолита Милявская в интервью «Радио Свободы» рассказала, как попала в санкционные списки на Украине, но потом из них исчезла. Зачем нужно было аннексировать Крым, почему не хочет, чтобы ее дочь росла в России, где сама хочет встретить старость. А также о том, как российский шоу-бизнес выживает в кризис, почему все реже снимается на российском телевидении, на что готовы променять сцену и почему Владимир Путин является гением международной политики. С Лолитой Милявской беседовал Роман. Супер.
После принятия того самого антигейского закона в России вы активно выступали против этого закона и вообще против дискриминации меньшинств. Почему?
Ну, я вообще не люблю какое-то ущемление прав. Я и против запрета курения. Для меня это ущемление прав. Я курильщик. Принципиально курю везде. Что касается геев, человек так устроен, ему так хорошо. Он не является асоциальным типом. Наоборот, человек творческий, как правило. Мне нравятся большие громкие имена и под эгидой Чайковского великого. Я думаю, почему вы не защитите геев?
А почему ваши коллеги-артисты геи промолчали, когда принимался этот закон? Вы же с ними наверняка об этом говорили с кем-то.
Ну нет, это, во-первых, не принято. Не принято говорить, то есть лезть кому-то в душу. Прийти искать там моему коллеге, близкому, знакомому, ну, зная о его связях, да, кто-то живет парами много лет. Сказать: эй, ребята, давайте сейчас бросайте все, кладите свою карьеру под политический каток, давайте выходите. Ради чего? Мне, как человеку, который, да, в данном случае не имеет отношения к гей-движению, проще это сказать. Я не рискую своей работой, я высказала свое мнение, а для них это риск. У нас были запреты на телевидение на того или иного артиста. Я вот, знаете, что ненавижу? Ненавижу, что из-за этого запрета люди вынуждены создавать семьи. Брать фиктивные браки или неэффективные, вступать с какой-то женщиной в редкую половую связь, завести детей. Происходят конфликты, человек начинает ревновать. Я тоже очень много таких случаев знаю. И человеку приходится признаваться. В результате, я считаю, что это две испорченные психики. Я за то, чтобы человек сказал, да, я гей, ну какое вам дело?
Вы, Лолит, очень долго и упрямо бодаетесь со сложной, бессмысленной, бессмертной системой под названием ЖКХ. Вы судитесь с коммунальными службами, отказываетесь платить за капремонт, пишете об этом в Фейсбуке, в СМИ. Вот расскажите, кто развязал эту войну и в чем тут яблоко раздора?
Войну развязало государство с нами всеми. Я не одна такая. Но просто когда обрастаешь имуществом, да, неизменно тебе приходится его обслуживать. Когда происходит кризис, ты больше заглядываешь в счет. Я заглянула в счет, сначала выразила недовольство, потом еще кто-то выразил недовольство, а потом я начала медленно втягиваться в борьбу. Сейчас ей уже 3,5 года.
Кто побеждает в этой войне?
Значит, побеждает периодически по одному дому. Вот я думаю, что это как война с фашизмом. Реально ты отстаиваешь каждый клочок земли. Я уже знаю несколько домов, которые отстояли, и это большое счастье. Покрасить ящик для мусора, контейнер мусорный, как вы думаете, на улице, сколько стоит?
Понятия не имею.
Вообще 100. А сколько в реальности, знаете? 3000 стоит покрасить, а они пишут 100. Это все ложится на ваши, на мои плечи, на других плечи. И когда ты считаешь кварплату, она настолько завышена в несколько раз, ты просто содержишь какой-то класс общества. ЖКХ и доходы от существования ТСЖ, они превосходят доходы, скорее всего, от занятия проституцией и, может быть, равняются торговле наркотиками. Мне кажется, это такая статья дохода. Она самая коррумпированная. Законы, которые принимаются в нашей стране, в частности, они принимаются только в угоду управляющим компаниям.
Я хочу у вас спросить еще про одну войну, гораздо более кровавую. Уроженка украинского города Мукачево. Вы жили и работали в Одессе, а эти города, к сожалению, вместе с другими украинскими городами появлялись в сводках военных новостей. Чем для вас является этот российско-украинский конфликт? Появился ли у вас для себя однозначный ответ на главные вопросы, кто и зачем этот конфликт спровоцировал?
Вы знаете, я больше чем уверена, что любой конфликт к обычному, к обывателю, ко мне, к вам, как к тем людям, которые платят за содержание коммунальных услуг, не имеет никакого отношения. Это вещи, развязанные людьми, у которых очень много денег, очень много власти. И я не знаю, вероятно, понимаю, что есть психические изменения у этих людей. Потому что деньги и власть – самая большая проверка на вшивость. Вот ее не проходят люди. Им хочется еще больше владеть миром. Поэтому они устраивают такие вещи. Они оторваны от людей. Я как общалась со всеми, кто живет на Украине, с моими друзьями, и не переставала ни одного косого взгляда.
Вы неоднократно в интервью говорили, что вы поддерживаете присоединение Крыма к России.
Да.
Объясните, зачем он нам нужен?
Кто, Крым? Знаете, зачем? За тем, что не убили столько людей, как погибла Донецкая область.
А у вас есть уверенность, что война была бы в Крыму, если бы не произошло этого перехода?
Одесса – самый мирный город, когда там жильем сожгли людей. Я могу сказать, что я была не один раз в Крыму на гастролях сейчас. Я слышала кое-какие нелицеприятные вещи, но все говорили: «Господи, спасибо, что не стреляют. Мы, честно, там, тремя руками, мы все, чтобы быть в России». Я за то, чтобы не было войны. И что Крым отошел без боя, и никто нигде не погиб. Для меня это самый первый показатель.
Неужели вот этот фактор Крыма тоже вас не разругал ни с кем?
Нет.
Особенно на Украине?
Нет.
У вас же дочь в Киеве живет.
Да, и живет. Поэтому у меня дочь в Киеве, потому что ничего, я не вижу страшного. То есть те страшные моменты, которые были...
Но киевляне считают, что мы оккупируем сейчас эту территорию.
Какие киевляне? Никто не говорил, что русские что-то оккупировали. Они говорят, что у них козел управляет. Что народ вообще дошел до обнищания, и что одна власть скоты, вторая скоты. Они говорят такие вещи про то, что... И снимают сериалы про то, что у них происходит. И высмеют это. Единственное, что у них еще как-то это позволительно на телевидении. У нас такие шутки бы не прошли.
Вы не опасаетесь, что вам запретят въезд на Украину за вашу позицию по Крыму? Как это было сделано по отношению к некоторым вашим коллегам?
А я не скрывала ничего. Я вошла в список, а потом меня оттуда вычеркнули.
Вы были в списке в этом?
Была в списке. Поданного там куда-то, но, видно, в отношении меня, наверное, тоже здравый смысл сработал.
Знаете, многие, я думаю, скажут, что Лолите тогда надо быть последовательной и домик строить не в Болгарии, а в Крыму.
Расскажу, почему не строю и не буду строить в Крыму. Даже когда еще была вот власть, и часть моих коллег тоже присматривали земельку, а я, поскольку в Крыму на работе, у меня с детства ощущение, что слабая канализация и фекалии плавают. Кстати, Украина ничего в порядок-то не привела. Ни инфраструктуры. Потом, когда была Украина, ездила на гастроли. Не весть из чего взятые цены. Там стоимость одноместного номера 400 евро. Пожрать-то особо так, ну, чтобы там вот прямо что-то. Тоже начинается. Пляж через дорогу. Ничего не обустроено. у меня разницы нет. Я никогда СССР было не хотела там покупать, никогда Украина, ни сейчас, когда он опять наш. Он меня не устраивает по инфраструктуре, по всему. Я считаю, что дом, который я построил в Болгарии, меня устраивает абсолютно. Покой, здоровая пища, экология потрясающая. Нет никаких раздражителей, очень много позитивного. Я знаю, где грязное море, но я знаю, где оно чистое. А в Крыму я вот не хочу искать, вот, где оно чистое. Дом для того, чтобы отдыхать. А в Крыму я не понимаю, как я там отдыхать буду. Мне не нравится. Мне нравится Ялта как памятник архитектуры, мне нравятся дворцы, я там чувствую Чехова, но жить я там не хочу. Я не пожелаю себе и многих городов. Я, например, себе пожелаю город Львов. Я себе не пожелаю город Киев, хоть я и выросла там. Но город Львов вызывает у меня щемящие ощущения. Я выбрала для себя несколько городов, где я могла бы жить. И Болгария в том числе, она ментальностью наша.
А может так статься, что вы туда жить уедете? Подумываете об этом?
Я подумываю, честно, подумываю. Нет, не сейчас, никогда еще во мне силы рабочие. Но просто если пойдет такая пьянка вот с курсом, могу сказать, что и сейчас вся работа, которая кассовая, она уже полетела. У меня вот концерты, которые должны начаться через месяц, полтора, два, люди, которые вышли уже в продажу, в рекламу. Я думаю, что это полная задница, и они все слетят. Жизнь в Болгарии, она дешевле. Пересидеть там можно. С другой стороны, меня стало интересовать сельское хозяйство.
Перчики, помидорчики выращивать?
Не перчики. Есть Евросоюз, дает очень много программ, под которые даются разные кредиты невозвратные. И Болгария все время возвращает огромные суммы Евросоюзу, как невостребованные. У меня сейчас будет время, оно наверняка будет и у многих, посидеть, придумать бизнес, который, да, не связан со мной, но и скреативить что-то, узнать, какие программы, что под программу нужно. И попробовать еще что-то. Мне надо довести дочку до...
Ну, вероятно, не здесь.
Нет, здесь нет. Я говорю про Болгарию. Нет, здесь я ничего не оцениваю, не расцениваю. А что здесь? Мне все время что-то предлагали там где-то быть в доле, строить какие-то торговые центры. Все. Слава богу, меня Бог миловал. Вот сейчас все, кто там мне предлагал быть в доле в разных местах, все это не знают, куда это деть. Продать невозможно, снимать никто не хочет. Хорошо, что я в это не вляпалась. Поэтому я хочу просто придумать за несколько лет бизнес, там связанный с чем-то аграрным.
Вы понимаете и для себя как-то формулируете, кто ответственен за то, что рубль становится туалетной бумагой?
Ну, как кто ответственен? Ну, если называть всю когорту, ну, это, вы знаете, все, кого по телевизору показывают, все, кто рассказывают, что рубль укрепляется, непонятно о чем. Это люди сядут, смотрят по эту сторону экрана, ржут, а им все время каждый день рассказывают, что рубль укрепляется. Вот рубль уже, вот мы прошли пик, рассказывают другие вышестоящие организации и лица. Когда человек так оторван, люди эти оторваны, они все в небесах. Вся беда в одном. Люди никому не нужны. Это видно на каждом углу. Не нужны. Поэтому я из-за этого, у меня нет никаких трагедий, я вхожу в большинство, которое нафиг никому не нужно во всем мире. И думаю, как тогда и мне на вас насрать, честно говоря, я буду устраивать свою жизнь.
Про большинство все-таки лукавство, потому что в 2013, кажется, году Forbes назвал вас одной из самых богатых представительниц российского шоу-бизнеса.
Ну и что, я заработала деньги сама, и хорошо, одна из, и там далеко не на первом месте, и вообще это смешно.
А во что вы вкладывались, вот интересно?
И не во что.
На что вы тратили свои богатства?
У меня очень много уходит на работу. То есть можно посчитать количество денег заработанных, но количество потраченных никто же не считает. Да? В среднем, да, запись альбома это 100 тысяч евро. Это без покупки песен. Хлебчиков 3-4 надо, ну, где-то так под соточку еще приплыл. Дальше у тебя есть зарплаты, есть костюмы, есть еще какие-то необходимые вещи. Я за все время вот купила маме квартиру. Да, я не бедная девочка, и... Я каждый кусок своего хлеба заработала очень честно. У меня не было чего-то такого, чтобы касательно моей работы кто-то мне там помогал, спонсировал, или я с кем-то спала за что-то. Ничего в моей жизни этого не было. Я просто очень хорошо понимаю, ставя себя на место тех людей, которые ходят на мои концерты, которые со мной говорят на улице. Я не певица богатых, я не любимица олигархов. Хотя те, кто являются любимчиками, в чем-то им где-то легче, им покрывают какие-то расходы. Это хорошо, я рада им за моих коллег, что действительно труд у нас адский.
Получаются корпоративы в каком-нибудь «Газпроме» или что-то в чем-то таком?
Раньше были.
Небожителей.
Сейчас... Слушайте, когда ты гуляешь в корпоратив в «Газпроме», это означает, что гуляешь честно для работяг. Это в лучшем случае будет еще бухгалтерия. То есть остальное там будут по профессии мужики, но бывает, наверное, у «Газпрома» элитные корпоративы. Я тот человек, которого иногда они боятся. Мне рассказывали одну фразу бывшего нашего мэра, которому сказали, вот какое-то мероприятие, давайте Милявскую позовем. Потом мне передали текст, ой, да ну ее. Значит, брякнет, и потом не понимаешь, смеяться тебе или плакать. Поэтому я думаю, что ко мне так очень вот эти люди и относятся. Я могу иной раз, конечно, я никого не обижаю и не унижаю, но так что-нибудь брякнуть так, чтобы поздержаннее себя кто-то вел. К счастью, меня люди, как бы я ни зарабатывала, они от себя не отрезали. У меня растет ребенок, и мне нужно, чтобы с ней было все хорошо. Должна ее выучить, должна ее обязать учиться. Я учу ее не привыкать к деньгам и понимать, что это очень тяжело. Сейчас первый раз заплатила ей за мытье посуды, чтобы она понимала, что это.
А вы хотели бы, чтобы ваша дочь жила где?
Честно, не здесь. А вот место не знаю.
В 2007 году вы получили ТЭФИ за ведение ток-шоу на Первом канале. С тех пор вы то появляетесь, то исчезаете из телевизора. Вот расскажите, работаете ли вы сейчас на российском телевидении, и как вы его вообще оцениваете? Вот как зритель, как человек, который много лет это телевидение делает.
Я очень честно начала понимать, когда первый раз ушла с телевидения, написав заявление, что люди фарш. И для телевидения это фарш. Если ты не хочешь быть перемолотым в мясорубке, ты вообще должен делать выбор. Я поэтому так и выборочно снимаюсь. И могу сделать приятно моим друзьям, если кто-то вот в сферу всяких перестроек сегодняшних экономических, закрытия, сокращения мест, пошел на какой-то канал Ж, который там идет кабельным или чем-то, да, пойду к ним в эфир. Так не пойду. Но чтобы помочь друзьям, пойду. Еще попрошу кого-нибудь из моих коллег, чтобы пришли, потому что людям надо помочь. Как-то канал раскручивать и эту творческую единицу тоже. А так я начала выбирать, потому что я себе цену знаю просто. А когда знаешь себе цену, тебе не так страшно. Почему я говорю, что вот сейчас я иронично отношусь? Подумала, так хрен бы с ней, что я же не пойду задницу кому-то лизать и напрашиваться куда-то. Если что-то будет, я пойду, правда, придумывать в Болгарии проект, связанный с агро или животноводством.
Вы не так давно в интервью радио «Говорит Москва» назвали президента Путина гением. В том же самом интервью назвали президента Обаму дебилом.
Да.
И у меня к вам в этой связи, как мне кажется, справедливый вопрос. Вот скажите, а почему в стране, которой руководит гений, 20 300 000 человек живет за чертой бедности?
Во-первых, фраза вырвана из контекста. Я говорила только про международную политику, которая внешняя. Не внутренние. С этой точки зрения опять Обаму я назвала дебилом касательно международной политики. Потому что вот эти вот все войны. Мне жалко Хусейна, мне жалко угробленные страны. Мне жалко вот мои друзья, которые много лет в Америке живут, уже там до 30. Они говорят, что так хреново, как при Обаме, еще не было никогда.
Как вы объясняете тот факт, что рейтинг нашего президента, несмотря на очень крепкие проблемы в экономике, не падает?
Большая часть людей вообще не видит, а кто следующий. Где этот выкормыш, который должен прийти? Должна же быть какая-то фигура, которая должна появиться где-то на горизонте, да, в виде какого-то там секретаря. Но кто-то уже должен начать мелькать, чтобы быть какой-то сменой, чем-то обратить на себя внимание, либо экономист сильный. Я думаю, что просто никто не видит. Мало-мало харизматичных людей, думаю, только с этим связано.
А может, вам самой заняться политикой?
Нет.
У вас ведь все для этого есть. Нет. Вы сами сказали, что с народом вы общий язык находите, он
и
вас
что?
Любит. Вы хорошо говорите, а это самое важное для политика. Вы всем желаете добра.
Когда ты у кормушки, я не знаю человека, который бы не стал бы воровать. Понимаете, когда ты меняешь систему, и пришло, не знаю, с тобой команда человек 100, как можно быть уверенным, и хотя бы в 5, да, что у кого-то не сорвет башню, но человек слаб, не может скурвиться. Я не совсем не могу быть уверенной, что я, например, не начала брать или пилить. Не уверена. Я понимаю, что мы все смелые до определенного момента. Поэтому я не пойду в политику. Я в себе не уверена.
Напоследок можете пованговать, что будет происходить в России в ближайшие годы?
Думаю, в ближайшее время произойдет какая-нибудь смена голов. Ничего для людей не значащее. Кто-нибудь там понесет наказание, какой-нибудь стрелочник или лифтер за вот это, за то, что сейчас вот как бы нет выхода из положения. Думаю, что выхода из положения в ближайшее время не будет. Думаю, что курс рухнет еще более. Думаю, что нефть обвалится сильно. Человеку очень много давали ресурсов, земля, природа давала. А теперь ему говорят, живи сам. Никаких бунтов у нас не будет. Люди, они очень терпеливы. К ним пару раз обратятся, попросят еще потуже завести ремни. Те, кто бабки сплавлял за границу, они и сплавляли, и будут сплавлять, если уже все не сплавили. Жду, когда вот там между собой передерутся какие-то дядьки. Должны же, по идее.
С Лолитой Миляской беседовал мой коллега Роман Супер. На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и микрофоном работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».